Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В Евангелии мы видим, что наше спасение осуществляется благодаря голгофской жертве самого Спасителя. И вот эти события, когда Христос оказывается предан, взят под стражу, судим, и следом предан такой жесточайшей казни, которую изобрел Древний Рим, именно для восстающих против Рима, рабов, разбойников, таких своего рода революционеров, именно в качестве устрашения. Потому что это была такая медленная, крайне мучительная, публичная казнь, распятие, и применялась именно с целью показать, что бывает с теми, кто против римского могущества восстает. Но в данном случае сам по себе Рим, да и сам тоже Понтий Пилат тоже был виноват в меньшей степени в том, что истинный царь Израиля, истинный Мессия, Спаситель, Бог, ставший человеком, Бога-человек Христос, предается этой казни. Виноват, в первую очередь, оказывается сам Израиль, который не узнает дня посещения своего. Религиозная элита Израиля, книжники, фарисеи, саддукеи, члены Синедриона, можно сказать, ветхозаветные архиереи, как еще переводится их чин в Евангелии, потому что они посчитали, что Христос покушается на их статус, на их достаток, на их могущество, на их власть в Израиле. А вопрос о власти, он всегда является вопросом, проблемой, из-за которой часто льются реки крови, потому что это такая страсть, которая человека порой очень часто даже делает безумным. Если человек к этому начинает всем сердцем стремиться. И вот так вот в истории, когда читаешь о тех или иных правителях, тиранах, там, деспотах, узурпаторах власти, гонителях церкви, порой сколько сил и энергии они прилагают для того, чтобы добиться власти, взойти на эти вершины, достичь ее. А что потом? Ну, продолжается это какое-то время. Кто дольше успел или не успел навластвоваться, как говорится, в сласть, вот. Кто гораздо меньше. А конец все равно один, потому что даже если ты обретешь власть над всем миром, вот, и дьявол тебе это предлагает, то победить смерть ты все равно никак не можешь, потому что смерть победила только Христос своей жертвенной любовью. И каждый тиран, там, гонитель, он все равно отдает, как говорится, Богу душу, хотя вопрос, Богу ли, как один из Восточной Римской империи, которую мы именуем Византией, один из тоже таких гонителей, церкви, один из императоров иконоборцев, их тоже узурпаторов власти, когда уже заболел и был при смерти, приказал одного из военачальников, которого он подозревал, что тот покушается на его власть, обезглавить. И вот принесли ему голову этого военачальника, он взял ее в руки и умер с этой головой на руках. Представить что-либо еще более ужасного, ну, просто трудно, наверное. потому что совершил беззаконие, со свидетельством этого беззакония лишил другого человека жизни ради чего? Какой власти, когда он уже умирает сам? Чего ему эта власть? Взял в руки голову обезглавленного и с ней умер на руках. Какой жуткий, можно сказать, парадокс. Ну вот, к сожалению, страсти человеком владеют, и главная задача жизни христианской, если мы веруем во Христа, этим страстям противопоставить силу Божию. И вот в Евангелии мы видим, что не зря евангелисты повествуют о том, что они сами, ученики Христа, вот сами апостолы, они, когда вот эти события Голгофы разворачиваются, они все, как правило, страдают каким-то малодушием, какими-то немощами. Не могут вместе со Христом молиться, когда гефсиманское моление совершается. Да, апостол Петр пытается урезать ухо одному из рабов первосвященнических, которые пришли взять под стражу Господа. Но Господь исцеляет даже эту рану и запрещает применять оружие, потому что вот это внешнее применение оружия, оно ничего не могло дать. А духовной силы, полноты благодати, такого духовного мужества в тот момент у учеников не было. К чему и апостол Петр следом, через совсем небольшой промежуток времени, отвергается Христа. Фактически свидетельствует, что он его не знает, когда у него начинают спрашивать те, кто взяли под стражу самого Христа из этого окружения, из этого дома люди. То есть, на самом деле, это очень такой важный для нас тоже момент, что Евангелие не льстит никому, и ученикам Христа тоже, но не приукрашивает. Если бы Евангелие было не богочеловеческим, а чисто человеческим изобретением, то, наверное, ученики уж там постарались бы изобразить так, что они-то уж были до конца, там не отрекались, не разбегались. Но Евангелие – это прежде всего Слово Божие, а Слово Божие, оно никому не льстит, никакому человеку. Оно истинно свидетельствует о всей правде, какова есть. А правда – это в том, что Господь спасает нас благодаря полноте своей милующей любви. Можно сказать, правда евангельская не в том, что Господь судит прежде всего согласно некой высшей правде, безапелляционной и бескомпромиссной. Нет, а речь о том, что Господь судит нас, все человечество, согласно своей именно жертвенной любви. Поэтому Господь и прощает своим ученикам все. И апостолу Петру прощает его предательство фактически, но вопрошает его, чтобы тот покаянно покаялся, любишь ли меня? То есть дает ему засвидетельствовать свое покаяние. И любящим его является воскресшим и посылает им потом Духа Святого через 50 дней после своего воскресения, когда тогда уже они обретают действительно силу и славу такую великую, многую, чтобы проповедовать о Христе воскресшем. И Господь не является своим противником, тем, кто его предал, ненавидел, казнил, ни Понтию Пилату, там, ни Каиафе, не является, не говорит, ага, вот уже вам, вы меня предали, распяли, а теперь я воскрес. Нет, потому что во Христе нет никакой мстительности. И за всеми остается возможность покаяния. Эта возможность даже была у Иуды, предателя, но он не нашел в себе возможности истинного покаяния и наложил на себя руки. Как говорят святые отцы, прежде всего это делает его сыном погибельным. Не только то, что он сознательно предал Христа, чем он руководствовался, другой вопрос. почему это предательство совершил. Но евангелист указывает, что страсть сребролюбия взяла над ним верх, но все равно спасение, возможность покаяния ни для кого не была закрыта, даже для Иуды. Но он этой возможностью не воспользовался. И Господь готов простить человеку, нам, любые немощи, любые грехи при условии покаяния, при условии ответного движения к Богу, желания ответной любви. И хуже не то, что человек способен грешить. Плохо не то, что человек способен к тем или иным грехопадениям, падениям, что человек является грешником. Хуже, когда плохо, когда человек не способен к покаянию, не способен это осознать. А еще хуже того, когда человек бывает исполнен осуждения и злословия. Вот как говорит апостол: «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки, Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь избавил народ из земли египетской, потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример. Так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь, а сии злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем растлевают себя. Горе им, потому что идут путем Каиновым». Ну вот по поводу Михаила Архангела, который спорил с дьяволом о теле Моисея, но даже слова укоризненного не произносил. Это момент такой, можно сказать, таинственный, потому что в сохранившихся книгах еще ветхозаветных такого мы не находим. Святые отцы говорят, что, видимо, этот эпизод имеет отношение к каким-то действительно бывшим в истории ветхозаветной событиям, которые не сохранились в Священном Писании Ветхого же Завета. Но дело в том, что здесь нам апостол указывает, насколько опасно страсть злословия такого, осуждения. Потому что и в древности были различные еретические раскольничьи движения, начиная еще с первого века, которые восставали против истины, осуждали в том числе иерархию, осуждали устроение церковное, противились тому или иному вообще священноначалию, и злословили, и вплоть до того, что злословили, воздвигали клевету и на самого Христа. А недаром говорится же, что дьявол – это еще и клеветник, потому что он восстал на Бога, будучи ангелом, и увлек за собой часть других ангелов. И даже в книге «Бытия» мы видим, как когда дьявол искушает Адаму и Еву, он начинает с таких слов: «Подлинно ли сказал Бог?» То есть его первые слова – это уже клевета на Бога. Это уже внушение Адаму и Еве, первоначально Еве, сомнение вообще в праведности самого Бога, в его непогрешимости, в его правде. И вообще, даже и на таком, порой и бытовом уровне, грех осуждения и злословия, он крайне опасен для нашего спасения. Потому что мы не можем судить во всей полноте о другом человеке, что на самом деле с ним происходит. Ну да, допустим, он ведет себя неподобающим образом. Там соседка или сосед что-то чудит, косо смотрит, чего-то там замышляет. Ну и что? Откуда мы знаем все про этого человека? Какое у него здоровье, какие у него психофизические проблемы, какие у него были родители, бабушки, дедушки, какие у него были проблемы, стрессы, травмы, так сказать, начиная с детства. Вот, и не знаем мы его будущего. Может, мы сейчас этого человека осуждаем вот, за его, видимо, неправое и неправедное поведение, а он спустя несколько лет покается и будет гораздо более пред Богом правильной и праведной жизни, чем мы сами. А мы его там судим, завословим за глаза, осуждаем и так далее. И на самом деле, увы, к сожалению, вот атмосфера современного мира, средств массовой информации, она настолько исполнена часто именно клеветы и злословия, что современный человек, живя в атмосфере этих, так сказать, информационных полей, оказывается пропитан именно вот этими мнениями, вот этим злословием, вот этим осуждением. А в русском человеке всегда было доверие, всегда было великое доверие к печатному слову, к слову именно средств массовой информации. Человек очень современный, с большим доверием относится, что пишут, что говорят. Но ведь написано же. Кем написано часто? Как такой, ну, совершенно элементарный пример, когда была вот трагедия наводнения в Крымске. Я сам помню и читаю в интернете, в блогах, такое своего рода злословие, возмущение правое даже среди верующих людей. Вот некий священник в Крымске отказывался отпевать погибших бесплатно, требовал там какую-то оплату. Как там народ возмущался? Проходит какое-то время, уже не так громко, уже без всякого возмущения. Оказывается, да ничего подобного. Этот священник там на резиновой лодке спасал массу людей, потом совершил 150 отпеваний, никакой мзды, так сказать, платы не требуя. Кто-то запустил в плане информационной войны с церковью совершенно противоположное освещение всего этого, прямо противоположное. Ну, понятно, что за этим дьявол, клеветник, но тот, кто сознательно, более сознательно, менее сознательно это делает, он солидаризируется, работает на врага рода человеческого. Он, если этой клеветой сознательно пытается нападать на церковь, нападает на правду Божию, на самого Христа. И вот это само состояние человека, души, когда это возможно, черное называется белое, а белое – черным, оно крайне опасно. Это действительно тогда человек подпадает, может подпадать самому серьезному осуждению. Но тот, кто делает это сознательно, это, как говорится, уже прямое восстание на правду Божию, прямое противление Богу. Беда в том, что часто другие люди, это подхватывая, веря, что это правда, начинают невольно злословить. И это тоже крайне опасно для души. То есть мы должны быть все-таки крайне осторожны. Не должны спешить с суждением, осуждением, злословием. И не надо давать волю возмущению, прежде чем ты стопроцентно не уверен, что это правда. Да и вообще, что давать волю возмущению? Возмущать нас должен собственный грех. Возмущать нас должны собственные страсти. Мы должны их в первую очередь ненавидеть в себе и уже на них восставать с Божьей помощью. Потому что тот пример Евангелия, который нам дает долготерпение, самого Господа Спасителя по отношению ко всем окружающим Его людям и к собственным ученикам, которые до поры до времени исполнены немощи, и к своим гонителям, и к тем, кто предает Его на смерть, потому что на кресте Господь молится и за них, за распинающих Его. Но выбор остается за каждым человеком, за нами. Гонитель может покаяться, но может и остаться, как говорится, гонителем. Это воля самого человека. Но верующий во Христа, желающий спасения, мы желающие спасения, не должны уподобляться тем, кто гораст злословить, осуждать, клеветать. Напротив, мы должны учиться иному совершенно духу, духу терпения, смирения и любви Христовой. Да, это непросто, но никто не требует от нас сразу некой такой полноты, такого рода дарований. Надо начинать с малого, и Господь в Евангелии на это тоже указывает, что верный в малом и во многом будет верен. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.